В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или адепт какой-то другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы также можете к нам обратиться через Viber или WhatsApp. Они у нас оба на одном номере. 8 977 850 0996. И нас можно с большим удобством слушать, с большим удобством задавать вопросы через наш сайт Teos FM, и вот там будет такая кнопка, при помощи которой можно будет и слушать нас, и послать вопрос в студию. Итак, в эфире у нас передача «Христианство. Трудные вопросы», и мы ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений на все наши трансляции. Ну вот можно еще писать вопросы в трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Такой пришел вопрос. Какова будет вечная участь человека, который поверил во Христа, но не нашел себя в церкви? Ну что значит не нашел себя в церкви, понимаете? Вот если я поверил во Христа, то я его слушаюсь. И одна из вещей, которые Христос определенно у меня просит, это чтобы я был членом церкви, чтобы я ходил в церковь, чтобы я приступал к таинствам. Сие творить в мое воспоминание. Вера, она проявляется в каких-то действиях. Вот если я хочу попасть в Царство Божие, я как-то действую в этом направлении. Вот у меня давно-давно еще, в начале 90-х, был один знакомый, он очень хотел попасть в Америку. И он очень ломился в американское посольство, все пытался туда пробиться. Там большая была очередь соискателей, там были не очень приветливые сотрудники, которых все это очень утомляло. И, конечно же, абсолютное большинство людей они заворачивали. Но я не знаю, я думаю, он в итоге своего добился, потому что он был очень такой настойчивый в этом отношении человек. Но вот он хотел попасть в Америку. И он не сидел там у себя дома на диване и не говорил, хорошо бы не попасть в Америку. Хорошо бы не сейчас приехали на машине и увезли меня в Америку. Нет. Он активно ломился в американское посольство для того, чтобы получить, зеленая карта, чтобы туда уехать. И если мы хотим попасть в Царство Божие, нам нужно прийти в небесное посольство. Это церковь. Если я ни в чем не проявляю моего желания попасть в небесное царство, значит, не попаду я туда, понимаете? Как было написано в одной книжке, которую я как давно читал, если вера человека не может довести его до церкви, может ли такая вера довести его до Царства Божия? Конечно, церковь — это определенного рода испытание, потому что нужно свою веру как-то проявить, нужно утром в воскресенье вставать и идти в церковь. Вот для меня это до сих пор некоторые испытания. Вот у нас воздвигли великолепный храм в Ясенево в 10 минутах ходьбы от дома моего, даже ближе. И все равно мне каждый раз вставать в 8:30 и идти в храм в воскресенье, для меня это несколько сложно, потому что я сова. Тем не менее, такая вот воля Божия. Я верю во Христа, я иду, чтобы воздать ему поклонение перед всем народом Божьим. Это такая моя нравственная обязанность. Как творение и как творение, которое искупил Христос. Просто прийти засвидетельствовать свое почтение, просто ему поклониться вместе со всем его народом. Мы же ходим на работу. Обычно большинство из нас все-таки встает утром и идет на работу. Потому что у нас, ну, есть определенные обязательства, мы на себя принимаем. Мы согласны, что мы должны появляться там у станка или в офисе к определенному часу. И мы достаточно серьезно это воспринимаем. Если мы достаточно серьезно воспринимаем Христа, то мы тоже идем утром в воскресенье, мы идем в церковь. И по мере того, как мы ходим в церковь, наша вера растет. Наша вера растет, когда мы ее практикуем, понимаете? Любые отношения, они развиваются, когда мы их поддерживаем. Если у меня есть, не знаю, там, лучший друг, с которым я не общаюсь, то это будет несколько так противоречиво. Вот мы входим в царство, мы духовно возрастаем именно в церковь. Именно церковь для этого предназначена. И понятно, что там трудности могут быть там какие-то в отношениях с людьми, там какие-то непонимания, что-то вот не так тепло ко мне отнеслись, как я бы хотел, там еще чего-нибудь. Но это вот процесс духовного роста, процесс возрастания в любви, он такой. Если я люблю Господа, я люблю тех, кого Господь искупил, как вот меня тоже. Поэтому я иду в церковь, я общаюсь с теми людьми, которых Господь призвал, как и меня. Почему в православной церкви служение совершается на непонятном языке? Ну, это дискутируемый вопрос вообще внутри самой православной церкви. Но что я вам скажу, это то, что если вы услышите богослужение на чистом русском, вы тоже мало что поймете. Потому что это предполагает определенную богословскую подготовку. Литургия, она предполагает, что вы взяли книжку, сели и прочитали, что происходит во время литургии, какой во всем этом смысл. Все песнопения литургии, все молитвословия, которые там произносятся, они имеют свой богословский смысл. И это будет для человека, который просто вот зашел с улицы, тоже непонятно. Нужно проявить некоторые усилия. Нужно просто взять действительно какую-то книжку, прочитать ее, разобраться, что у нас происходит на литургии, и тогда все будет уже гораздо легче. И это, ну, не требует каких-то, знаете, сверхусилий. Еще такой вопрос. Что ответить неоязычникам, которые говорят, что христианство — это не русская вера? Ну, две вещи. Одна менее важная, другая более важная. Во-первых, менее важное то, что христианство — русская вера, и то, что русский народ, он возникает как народ православных христиан. Вот когда у нас появляется первое самоназвание «русские люди», которые живут в русской земле, это появляется в 948 году, это договор Игоря с Византией, и там мы русского народа как такового еще не видим. Там в договоре сказано: мы от рода русского, послы и купцы. Там дальше перечисляются имена, и это скандинавские имена, не славянские. То есть мы видим, что вот эти, вот эта Русь, которая договаривается с Византией, это скандинавы. И Русь, это, как написано в повести временных лет, она берет подать с разного рода племен, как славянских, так и не славянских, то есть финно-угорских. То есть русского народа еще нет. И русский народ возникает как некая общность, которая говорит на одном языке и которая осознает себя некой общностью, она возникает уже вместе с крещением. То есть не было никаких языческих русских. Были языческие скандинавы, которые княжеская верхушка, языческие славяне, языческие финно-угры, но это еще не русский народ. Это различные племена, из которых русский народ потом сложится. И он складывается вместе с крещением. И, знаете, вот людям иногда кажется, что народы, они существуют вечно, что русский народ, он еще пирамиды строил. Вот там, ну, Черное море выкопали не русские, но русские, по крайней мере, насыпали Гималаи. На самом деле, конечно, народы не существуют вечно. Они складываются в определенную эпоху историческую. И точно так же, как никогда не было языческих англичан, например. Были различные германские племена, которые с континента переселились там, поглотили остатки кельтов, но это еще не были англичане. англичане как народ, который о себе говорит, мы англичане, который отличается от других народов, который имеет национальное самосознание, свой язык, культуру, он складывается уже в христианскую эпоху. Французы складываются уже сильно в христианскую эпоху. Испанцы, немцы как народ, они возникают уже в христианскую эпоху. То есть, как и большинство народов Европы, русский народ складывается как некая узнаваемая общность именно в христианскую эпоху. Языческих русских никогда не существовало в действительности, понимаете, когда там какая-то книжка, я помню, была «Удар русских богов». Не было никаких русских богов-то. То есть, когда были многие боги, еще не было русского народа. А когда русский народ уже существует как некая обознаваемая общность, уже нет многих богов. Уже русские люди поклоняются Господу нашему Иисусу Христу. Но это вопрос национальной идентичности, и он гораздо менее важен, потому что, ну вот сейчас у нас патриархия отправила в Сеул православного епископа корейца. И он кореец, он этнический кореец, он православный человек. Он в церковном отношении епископ Московского патриархата. Есть священники Московского патриархата чернокожие. Я недавно видел фотографию. Это они, не вспомню сейчас уже из какой африканской страны, но они чернокожие. Они этнически не русские, но они принадлежат к Русской православной церкви. То есть, конечно, далеко не все люди, которые принадлежат к Русской православной церкви, даже являются епископами или священниками, русские. Русская православная церковь — это не этническая церковь. Но русский народ, он сформировался именно как православный. Но что более важно, это вопрос об истине. Вот эти предполагаемые языческие боги, там, Перуны, кто там у нас еще есть, там, Велес, он существует на самом деле. Вот он реально есть. Он существует вне нашего воображения. Он есть на самом деле. Он есть вообще вот в реальности. Понимаете, реальность, она одинаковая для всех людей. Есть разные группы неоязычников, есть неоязыческие осетины, неоязыческие русские, неоязычники различных финно-угорских народов. У них у каждого свой набор богов. И эти все боги, они существуют на самом деле. Вот что будет, если, допустим, человек финно-угорского происхождения помолится Перуну? Перун на него как-то отреагирует? Или Перун скажет, знаешь, ты, иди к своим финно-угорским, там у тебя свой какой-то должен быть громовик, свой громовержец, ты к нему обращайся. Понятно, что в реальности на самом деле этих языческих богов не существует. Мы это точно знаем. Язычники, они этого не знали, вот, которые были реально в дохристианскую эпоху. Да, они жили там, они знали свою деревню, они не были, не выходили за ее пределы, и могло казаться, что Перун, он абсолютно существует на самом деле, действительно, он тут гром и молнии производит. Но сейчас мы понимаем, что есть масса разных язычников с разными наборами богов, какой из них существует на самом деле. И вот проблема в том, что вы не можете одновременно претендовать на то, что у вас этнические боги, и на то, что у вас истинные боги. Истинный бог, он всегда универсален. Он всегда относится ко всем народам. Если бог существует на самом деле, то он относится ко всем народам. Поэтому языческие боги просто не могут быть истинными. Истинный бог, он только один, и он относится ко всем народам. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Я хотел сказать по поводу, даже не вопрос, а просто, может быть, комментарий, по поводу того, что вот хождение в церковь. Вы сказали как-то, как обязанность, вот лично к себе, применительно к себе, что вам тяжело вставать утром и идти, вот просто потому что это вот как обязанность, как ритуал, как... Вы не сказали про то, что вы к этому стремитесь всей душой. И, скорее всего, так у вас оно и происходит. Но по большей части, я думаю, происходит это вот именно как ритуал, как обязанность, как, не знаю, обыденность даже какая-то. Я говорю потому, что я непосредственно связан с этим, потому что я в церкви пою и регентую. все-таки вот живого, чего-то такого живого, я даже не знаю, как сказать, но то, что идет изнутри, очень, очень мало. Я вижу просто ритуалы. Я вижу после литургии сразу молебен. Как один священник сказал, вы что, не домолились, что ли, еще на литургии, что вам нужен сразу молебен, панихида, потом еще что-то такое. И вот это, по-моему, я почему так рассказываю, ну, вопрос, может быть, в этом состоит, что вот это губит и не дает, главное, развития вот нашей, вот я имею в виду, конечно, про православную церковь, я говорю. Вот такой комментарий, если что-то ответите, пожалуйста.
Хорошо, значит... Вы знаете, ритуал — это прекрасно. Ритуал — это просто очень важно. И это необходимо для духовной жизни. Духовная жизнь, она неизбежно ритуализируется. И более того, важные события в нашей жизни неизбежно ритуализируются. Например, вступление в брак, оно всегда обставлено ритуалами. В любой человеческой культуре есть какие-то ритуалы, они могут отличаться, сильно отличаться при этом. Нам чьи-то свадебные обычаи могут казаться странными, но всегда свадьба обставляется ритуалом. Почему? Потому что это важно. Это важное событие в жизни человека. Похороны всегда обставляются ритуалами. То есть люди не могут просто там, знаете, поставить подпись, как ставят подпись в заявлении на кредит. И все, мы теперь муж и жена. Нет, нужно сыграть свадьбу. Свадьба предполагает определенные ритуалы. Там присутствуют гости, присутствуют родители. Там первый поцелуй, значит, совершается. В общем, это нужно обставить ритуалами. Похороны тоже нет, чтобы человека просто тихо кремировать или тихо там закопать. Какие-то ритуалы обязательно производятся. Рождение ребенка. Ритуал — это язык, на котором мы говорим о самом важном. И неизбежно какие-то важные вещи ритуализируются. Что касается того, что в церкви существуют какие-то устоявшиеся формы богослужения, они неизбежно возникают, понимаете, когда вы один молитесь, вы можете молиться своими словами очень легко. Когда вас трое собралось, ну, тоже можно. Когда вас собралось там несколько тысяч человек, у вас неизбежно формируется какой-то обряд, какой-то ритуал, какая-то последовательность. Вот. И духовная жизнь, она предполагает усилие. Она предполагает дисциплину. Она предполагает то, что мы совершаем молитву, потому что так должно. Потому что нам правильно и должно воздавать поклонение Богу. А какие-то благочестивые эмоции, какое-то радость и утешение, они приходят, но не на них все строится. Одна из тяжелых очень заблуждений современной нам культуры в том, что любовь должна быть спонтанной, что это что-то такое, что должно исходить из вас, что должно на вас падать, как высокая температура. Я приведу аналогию, знаете, ну это как с браком. Люди считают, что они должны влюбиться и на влюбленности ехать дальше. Так не получается, потому что это невозможно, так сказать, биологически. Это, так сказать, этот запал, он кончается. Ну, неизбежно, ничего с ним не сделаешь. И человек должен просто принимать такое решение, что теперь я женат, теперь я должен заботиться об этой женщине, у меня есть теперь обязательства по отношению к ней, которых я буду придерживаться абсолютно, несмотря на какие бы то ни было мои эмоции. Потому что супруги могут утомляться друг друга, могут раздражаться, что-то им может не нравиться. Два живых грешных человека всегда найдут повод для недовольства друг другом. И в этой ситуации любить — это значит действовать, исходя из любви, несмотря на свои эмоции. И когда человек на уровне воли принимает решение действовать из любви, эмоции потом догоняют. Когда мы принимаем решение с человеком поступать хорошо, наше сердце к нему смягчается. И вот в молитвенной жизни также, когда мы принимаем решение твердо угождать Богу, то за этим следуют эмоции. Мы не можем эмоции ставить впереди, их надолго не хватит, неизбежно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Вот, здравствуйте, Сергей Львович, это Дмитрий. Но все-таки тогда уточняющий вопрос. Все-таки, например, Иннокентий Иркутский говорил, что надо вот как бы совлечься внешних символов, там, ритуалы, и посмотреть, что останется. А у вас не такое рассуждение. И непонятно, да, чем оно отличается от того, что было вот при фарисеях в храме, да, и что люди туда ходили. И то же самое о любви, о ее языке. Язык — это все-таки вдохновение Святого Духа. И как раз он умножает там таланты и дает вино, когда оно кончается из воды. И если вы так не считаете, как раз я считаю, что это у вас заблуждение.
Угу. Вы знаете, ну, смотрите, вот свадьба, она предполагает определенные ритуалы. Поставить свою подпись — это тоже ритуал. Мужчина, который скажет, да зачем нам эти ритуалы, давай будем жить вместе просто безо всяких ритуалов, он на себя навлечет подозрение в том, что у него нет настоящей любви. Он не хочет совершить те ритуалы, которые предполагаются в этом случае. Вот точно так же вера проявляется в том, что мы совершаем определенные, да, стереотипные действия, определенные ритуалы. Так это работает. И Христос же говорит, сие творите в мое воспоминание. Он сам устанавливает ритуал. Евхаристия — это определенные стереотипные действия, которые вот должны повторяться, они повторяются в каждой церкви из воскресенья в воскресенье. Так установил Господь. Еще в Ветхом Завете он устанавливает Пасху, когда нужно заковать агнца, нужно совершать определенные стереотипные ритуалы. То есть это не я придумал, мы это находим непосредственно в Библии. И тут важно помнить, что, конечно, нам лениво. Ну, конечно, каждое утро, каждое воскресенье вставать и идти в церковь — это лениво. Нужно понимать, что если мы ищем Бога, для этого нужно какие-то усилия все-таки прилагать. А Максим спрашивает, как вы думаете, Китай когда-нибудь может принять христианство? Ведь это спасение огромного числа людей на планете. В Китае очень много христиан, и там, насколько я слышал, есть разница в том, как христианство относится в разных районах Китая. Есть разница между различными общинами, то есть есть общины, которые как-то договорились с властями, их не трогают, есть общины, которые такие подпольные, их преследуют, но так или иначе христиан в Китае много, и число христиан растет, несмотря на временами сложные отношения с властями. То есть Китай — это достаточно жесткое авторитарное государство, но христиане там есть, число их растет. В Китае очень много христиан сейчас. Станислав, о национальных религиях. В некоторых современных изданиях Евангелия в сноске указывается, что эллины — это евреи, живущие в россияне в разных странах, утратившие свой родной язык, поэтому говорившие на греческом языке. Таким образом, фраза Павла о том, что для Бога нет ни эллины, ни иудеи, адресована не грекам или другим грекоговорящим народам, а именно евреям в россияне. Именно поэтому Новый Завет написан на еврейском диалекте греческого языка. В этой связи обращает на себя внимание, что фраза «идите научите все народы» есть только у Матфея. Ну, нет такого, нет никакого еврейского диалекта греческого языка. Новый Завет написан на койне, это такой общепринятый греческий, такой греческий, на котором, который несколько отличается от классического такого греческого, греческий, на котором говорили в Римской империи. Что касается эллинов в библейском контексте, эллины — это люди, которые не иудейского происхождения. Эллины могли интересоваться иудаизмом. В Деяниях упоминается целая такая категория людей, как чтущие Бога или боящиеся Бога. Язычники, которые чтили Бога Израилева, но которые не принимали обрезание, не принимали кашрут, то есть как-то вот были серединка на половинку. И в контексте Нового Завета эллины — это главным образом именно язычники, то есть люди языческого происхождения, которые пришли ко Христу, обращающиеся из язычников. Алексей, говорят, истина в вине. А как христианство смотрит на эту поговорку? Ведь и Христос говорил о вине как напитке. Ну, вы знаете, Новый Завет не запрещает употребление вина, но тут надо сказать, что в том контексте вино это было, как вам сказать, сухое виноградное вино, которое еще разводили водой. И его употребляли, потому что вода могла быть опасной, в воде могли быть возбудители болезни, вино носило такой дезинфицирующий характер. То есть нужно понимать, что речь идет о сухом вине и о вине, которое употреблялось, понимаете, была определенная культура употребления. То есть речь не идет о каких-то крепких спиртных напитках, как сейчас люди водку хлещут. И вот это вино, которое еще дополнительно разбавляли водой, оно упоминается в Новом Завете. Его употребляли там особенно на свадьбах, на каких-то торжествах, но Новый Завет также полон предостережений против пьянства. Игорь, зачем Господь посадил в раю древо познания добра и зла? Чтобы Адам и Ева могли проявить послушание Богу и через это подняться на новую ступень, через это духовно возрасти. Вот мы можем проявить доверие, мы можем проявить послушание Богу, когда у нас, в принципе, есть возможность согрешить, но мы ее отклоняем. Ну, например, я вот не взяточник. Я никогда в жизни своей не брал взяток. Можно ли меня за это похвалить? Свидетельствует ли это о моей добродетели? Нет, не свидетельствует, потому что я никогда не занимал должность, на которую бы мне предлагали взятки. Знаете, поэтому в этом отношении я не проявил себя честным человеком, у меня не было возможности. Вот если бы меня на такую должность посадили, и тут мне взятки понесли, а я бы им говорил, что вот унесите отсюда эту греховную вещь, но вот я мог бы себя проявить как честный. И я бы как-то духовно возрос, да. Вот чтобы духовно возрасти, мы должны столкнуться с возможностью согрешить и ее отклонить. Мы можем проявить послушание Богу только в ситуации выбора, когда у нас есть возможность совершить непослушание, но мы ее отклоняем. Мы считаем, что вот я буду хранить Божью заповедь. Сохраняя Божью заповедь, мы возрастаем в наших отношениях с Богом. И поэтому Господь насаждает это древо, познание добра и зла, и говорит, не ешьте плодов от него, для того, чтобы Адам и Ева могли проявить послушание и возрасти в повиновении Богу. Но они проваливаются, как с тех пор проваливаемся и мы. Но сама по себе возможность выбирать есть благо, потому что, когда мы имеем заповедь, мы можем ее соблюсти, мы можем возрасти в отношениях с Богом. Елена, если бы добро было простым, неизбежным следствием силы Божией, оно было бы, как всякое явление материального мира, причинно обусловлено, потому потерял бы свое моральное содержание. Конечно, конечно. Добро — это добровольный выбор, понимаете? Добродетель, она не может быть обусловлена какой-то материальной причинностью. Добродетель предполагает, что у меня есть свободный выбор. Если я... я вот вспоминаю эту карикатуру старинную, на которой... Человек стоит в рваных штанах на необитаемом острове, вылепив себе из песка фигуру женщины, упер руки в боки и кричит на нее: «Да, с кем хочу, с тем гуляю!» Ну, понятно, что он там ни с кем не гуляет, он на необитаемом острове, и он не может впасть ни в какие грехи. Мы можем его похвалить за добродетель? Нет, не можем. Вот если бы у него была там физическая возможность впасть во всякие грехи, но он ее принципиально отвергает, ну, тогда да, тогда добродетель. Так. Олег, глаз вопиющего в пустыне. Что означают эти слова пророка Исаии? Это голос человека, который возвещает приход Бога. Прямым и сделайте путь Господу. Это слова, которые предвещают приход Иисуса Христа. У нас, конечно, глаз вопиющего в пустыне вызывает ассоциации другие, что как будто человек вопит в пустыне, его никто не слышит. На самом деле речь идет о другом. О том, что человек, пребывая в пустыне иудейской, он предвещает приход Господа. Елена, чем отличается обличение от осуждения? Двумя вещами. Во-первых, обличение, оно высказывается в лицо. Вы не пишете у себя в Фейсбуке «Вася Пупкин неблагочестив». Вы ему пишете личное сообщение и говорите: «Вася, ты вот что-то неблагочестив». И второе, обличение относится к конкретному поступку. То есть осуждение это относится к личности, обличение относится к конкретному поступку. Вот этот поступок был неправильный. Ну и надо сказать, что обличение это, оно предпринимается с тем, чтобы человеку помочь. И обличение требует большой мудрости и деликатности. Обличать это не значит встать в позу и там показывать пальцем. Обличать значит поговорить с человеком как можно мягче, там, по-дружески, и показать ему какие-то его действия со стороны, чтобы он сам о них задумался, убедился, что так не надо делать. Осуждение — это когда мы на человеке уже поставили такое клеймо и сказали, все, он уже там пропащий, с ним уже нет смысла работать. Эдуард, если любовь как эмоция не важна, как быть со словами Павла, который говорит, что языки пройдут, пророчества пройдут, и что любовь выше другой заповеди? Для апостола Павла любовь — это не эмоция. Ну и я не хочу сказать, что эмоции не важны. Я хочу сказать, что эмоции вторичны. Любовь и вера — это то, что прежде всего относится к воле. Если мы будем уповать на эмоции, эмоции быстро кончатся. Вот я, как вам сказать, первый раз, когда построили этот храм, вот храм Покрова Пресвятой Богородицы в Яснево, и я в него вошел, я там чуть не упал, потому что это великолепный храм, и это очень красиво. Это удивительное произведение архитектуры. Знаете, вот как где-нибудь в Равенне, там люди приезжают со всего мира, туристы смотрят. Вот такое же удивительное произведение архитектуры. Но когда ходишь в него каждое воскресенье, просто начинаешь привыкать. Уже не испытываешь такого потрясения и шока. И в этой ситуации ты должен исходить уже не из эмоций, ты должен исходить из веры. Господь хочет, чтобы я каждое воскресенье был в храме. И эмоции, они приходят уже потом. Это как в отношениях с людьми. Понимаете, если мы к человеку, по отношению к человеку поступаем несправедливо, если мы его там обижаем, там, на него клевещем, еще что-нибудь такое плохое по отношению к нему делаем, мы его начинаем ненавидеть. Если мы с человеком поступаем по любви, наше сердце смягчается. Поэтому эмоции, они вторичные. Эмоции — это как цветок, который растет в горшке. И мы должны актом воли рыхлить землю, этот цветок поливать, там, о нем заботиться, и тогда он вырастет. Ну, точно так же и эмоции. И для апостола Павла любовь — это прежде всего есть... Любовь проявляется в соблюдении заповедей. Любовь не делает ближнему своему зла. Любовь — не эмоции, не переживания. Может, меня этот ближний скорее раздражает сейчас. И я ничего не могу с этим сделать. То есть вот, ну, вот раздражает, ну вот достал вообще. И что мне делать-то остается? Мне остается поступать по любви, несмотря на свои эмоции, а эмоции потом подтянутся. Вадимир, разъясните, пожалуйста, как православному христианину относиться к куриной терапии. Честно говоря, я не думаю, что это вопрос православной веры. Нужно об этом говорить с медиками, которые в этом разбираются. Я как-то сдержанно к этому отношусь всему, но это вопрос, в общем-то, к медикам. Светлана, принято приносить огонь со службы Страстной Пятницы, чтобы обойтись с ним вокруг дома, сараев, огорода. Не понимаю этого. Разве недостаточно просто окропить жилище святой водой? Ну, могут быть разные совершенно проявления благочестия. Кому-то важно так, вам важно по-другому. Тут можно просто принять то, что люди могут себя по-разному проявлять свою веру. Илья, почему считается, что именно яблони считается древом добра и зла? Под яблоки – яблони. Вроде в Библии ни слова нет о яблоне. В Библии не говорится, что это было за дерево, просто в романских языках яблоко, оно созвучно слову «зло». И так получилось, что из-за этого художники привыкли изображать это древо именно яблоком, яблоней. Но в Библии на это нет указаний. Алексей, как узнать волю Божию, как понять, что делаемый нами выбор правилен? Мы узнаем волю Божию из заповедей Божьих. Этот выбор, он прославляет Бога, он соответствует Божьим заповедям. Есть чисто бытовые вопросы, например, в какой вуз мне поступать, там, юноша обдумывает житье. И тут нужно не ждать, пока на меня свалится указание от Бога, а хорошо очень обдумать просто. Бог нам дал разум для того, чтобы мы обдумывали наши решения. Но что касается нравственной воли Божией, мы должны обращаться к заповедям. Елена, Матфея 12:32 сказано, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Почему? Ну, мы можем вспомнить контекст повествования. Фарисеи, то есть люди, начитанные в Писаниях, люди, которые знают библейские пророчества на отлично, наизусть они их знают, они видят, как эти самые пророчества осуществляются у них на глазах, как Мессия творит все те чудеса, которые Мессия должен был творить, и они говорят, а это все Вельзевул, князь бесовский. То есть они видят то, что, как им заведомо известно, является осуществлением библейских пророчеств, и говорят, а это все вот от лукавого. То есть они объявляют, как им точно известны действия Святого Духа, действия лукавого. То есть хулана Святого Духа – это противление заведомо известной истине. И поэтому она не простится, потому что человек, который противится истине, он не кается, соответственно, не может быть прощен. Михаил, что делать, если не приходит ощущение отпущения грехов после исповеди? Вы знаете, это не вопрос ощущений. Это вопрос Божьих обетований. Ну, смотрите, вот представьте себе, что я совершил уголовное преступление, меня приговорили к наказанию, и тут бах, мне президент объявляет амнистию. И мне приходит бумага, там, печать, подпись, там, вот. Он, значит, помилован, полностью освобожден от наказания, амнистия. Я могу по этому поводу испытывать разные всякие эмоции, я могу не очень этому доверять как-то, я могу испытывать какой-то страх, смущение, но, тем не менее, амнистия состоялась. Мне ее президент выписал. Вот точно так же есть в Библии обетование. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Мы полагаемся на это обетование. Он это сказал, это правда, и мы радуемся в Божьем прощении. Станислав, диалект Койна это именно что еврейский диалект, аналогичен тому, как идиш еврейский или диалект немецкого. Нет, это все-таки не так. Койна это универсальный как раз греческий язык, на котором говорили по всему Средиземноморью. Вы говорите, что только универсальный Бог настоящий, а не находите, что универсальных богов слишком много. Скажем так, чтобы быть настоящим, Бог должен быть как минимум универсальным. То есть племенные боги, они абсолютно точно не являются настоящими, потому что они разные для разных племен. Так, в договоре Руси с Византией примерно треть имен русские, славянские, треть скандинавские, треть неизвестного происхождения. Это результат исследований специалистов, а не мнение обыденного сознания. Вы знаете, так или иначе, в этом договоре мы видим, что русский народ еще не сложился. Вот есть эта верхушка, в которой скандинавские имена, она берет дань с разных племен, народа еще нет. Народ возникает уже после крещения. Татьяна, вся семья у нас православная, но бабушка баптистка. Она хочет нас склонить к своей вере, спрашивает, как вы православные можете поклоняться святым? Это же люди, которые умерли. Как можно молиться человеку, который умер? Да и вообще иконам Библия говорит, не делай себе кумира. Что и мне и ответить. Ну, вы знаете, в любой христианской общине существует практика, когда мы просим наших братьев и сестер о молитве. Я вот в Фейсбуке подписан на несколько сообществ, где люди выкладывают свои просьбы о молитве и просят, чтобы верующие люди, которые увидят это сообщение в Фейсбуке, помолились вот об их нуждах. Православная церковь, как и католическая, верит в то, что наши братья и сестры, которые уже отошли к Господу, как апостол Павел говорит, желаю разрешиться быть со Христом, которые уже разрешились и со Христом, они о нас молятся, они о нас не забыли, и мы можем просить их о молитвах точно так же, как мы просим о молитвах наших друзей в Фейсбуке. Вот только у нас связь с нашими друзьями осуществляется через Фейсбук, а так у нас связь с нашими небесными друзьями и родными осуществляется через действие Святого Духа. То есть мы верим, что наши братья и сестры, которые отошли на небеса, они о нас помнят, они о нас молятся, и они в курсе того, что происходит на земле. Ну, мы знаем об этом, например, из книги Откровения. Поэтому мы можем просить их, чтобы они о нас молились, точно так же, как мы можем просить наших братьев и сестер здесь, на земле, о нас молиться. Это никак не ставит под вопрос уникальность Христа как единственного ходатая. Да, слушаю вас.
Они меня за три дня выскочили вообще.
Слушаю вас.
Алло, день добрый.
Добрый день.
Я из любопытства просто узнать, не все, наверное, передачи в прямом эфире тут, да, Сергей Львович?
Это передача в прямом эфире.
Ну, а сейчас ведь я смотрю приложение другое уже. Старое приложение не работает, да?
Я не знаю.
Ладно, это не по теме, я извиняюсь. Ну, я просто ради любопытства позвоню.
Ну, ничего, что тогда. Добро. Ладно. Так. Что касается икон, ну, как вам сказать, иконы — это не кумиры, точно так же, как, ну, смотрите, вот был фильм в 70-е годы, его сняли, и когда у нас железный занавес упал, его тут же привезли в страну, стали показывать фильм «Иисус». Много народу пришло к Богу. Вот там Иисуса изображает актер. Вот есть детская Библия, там Иисус нарисован. То есть нормально все христиане рисуют Иисуса Христа. Это нормально для того, чтобы, как вам сказать, сделать перед нашими глазами живую священную историю. К кумирам это не имеет никакого отношения. Почему Иисус Христос возопил в пустыне? Ну, глаз вопиющего в пустыне — это Иоанн Креститель все-таки, а не Христос. Светлана, правда ли, что свеча угодна Богу, если мы ее ставим, зажигая своими руками, а не кладем или ставим просто так, не зажигая? Вы знаете, это не так принципиально. Свеча — это форма пожертвования на храм. То есть то, что я приобретаю свечу, я какие-то деньги жертвую на храм таким образом, и я ставлю эту свечу, она символизирует мою молитву к Богу. Что делать с остатками освященных продуктов? Ну, я думаю, да есть. Елена, расскажите об ангелах седмицы. Что есть ангел понедельника, ангел вторника? Можно ли молиться и как? Простите, я просто не знаю, не слушал об этом раньше. Можно ли благодарить Бога за то, чего у меня нет? Не гордыня ли это? Нет, я думаю, нет. Светлана, слышала, что если священник читает исповедь по записке, то он должен ее порвать. Так ли это? Имеет ли это значение? Я думаю, нет, не имеет. Ну, это, наверное, стоит сделать, чтобы, скорее всего, ее стоит просто вернуть исповедующемуся. Ну, это может быть по-разному. Давид, принес ли Ефай в жертву всесожжения свою дочь, или она принесла в жертву свою девственность? Ну, там жертвоприношение Ефая — это, так сказать, библейский пример безрассудной клятвы, которую не надо было давать, и это как весь смысл повествования, что давать безрассудных клятв не надо. Елена, чего нужно больше всего просить у Бога? Святого Духа, конечно, чтобы Святой Дух менял нас, менял нашу жизнь. Максим, может ли на христианина в принципе подействовать проклятие другого человека? Нет, Библия говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. То есть вот всякого рода оккультные бывают страшилки, что я вот там, дай мне 3 рубля, не то наведу на тебя страшное проклятие. Это все пустое абсолютно, и мы не должны в это верить. Вообще, знаете, о проклятиях, я все время, когда речь идет о каких-то оккультных методах нанесения вреда и порчи, мне все время вспоминается история европейского колониализма, где приехали европейские колонизаторы со своими ружьями, а в Африке в каждой деревне там такой мощный колдун сидит, который там, у него за плечами там тысячелетняя традиция колдовства. Ну и что, заколдовал он этих колонизаторов. Получилось так, что они со своими ружьями легко победили. То есть вообще-то это колдовство все не работает. И не нужно придавать им какого-то значения, что там человек там проклял, да что угодно, там какие угодно куклы Вуду, все это не работает. Мы должны над этим просто посмеяться. Другое дело, что человек может высказывать гнев, проклятие из-за горькой обиды. Вот если человек возопил к Богу, потому что он потерпел какую-то обиду и несправедливость, вот тут нас Библия предостерегает. Мы не должны допускать, чтобы у людей были основания на нас жаловаться, и Богу и основания как-то нас проклинать, когда мы этого заслужили, когда мы чем-то их тяжко обидели. Вот этого мы должны избегать, конечно, потому что да, вот в этом случае Бог услышит. А когда нас незаслуженно прокляли, ну, это не подействует. Откуда возникло выражение «благими намерениями вымощена дорога в ад»? Что она означает? Я не могу понять, почему хорошие дела, совершая хорошие дела, человек может попасть вместо рая в преисподнюю. Ну, это английская поговорка на самом деле по происхождению. У нас есть похожее изречение Черномырдина: «Хотели как лучше, вышло как всегда». И оно указывает на то, что добрые намерения еще не гарантия того, что все хорошо выйдет. Люди могут действительно хотеть чего-то хорошего, но недостаточно продумав свои действия, они могут причинить вред. Так, увы, бывает. Как правильно здороваться с батюшкой вне церкви при встрече на улице? Я просто говорю: здравствуйте, батюшка, там слегка совершаю такой полупоклон, и, в общем-то, никто меня за это не критиковал. Станислав пишет: нормандская теория, которую вы регулярно воспроизводите как научная, несостоятельна. Это шведский политический заказ для обоснования притязаний Швеции на Полтаву. В времена крещения Руси не существовало национализма и никого не волновало происхождение князей. Как понимать слова Евангелия: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас»? Ну, речь идет о людях, которые через свои грехи подвергаются бесовской одержимости. Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но крест не ношу. Так ли это важно? Ну, это не, знаете, вот как человек может состоять в браке, он может носить или не носить обручальное кольцо. Лучше все-таки носить. Но если он по какой-то причине не носит, это еще не значит, что он от брака отпал. Это он все равно остается человеком, состоящим в браке. Я боюсь, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто позвонил, всех, кто задал вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже давайте до следующего раза. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.